Всем привет, это подкаст «Купил крипту. Что дальше?» от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я автор книги «Биткоин Библия».
А меня зовут Павлий Александр, я инвестор и трейдер с небольшим опытом. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир уже сейчас.
Спонсор сезона – мониторинг обменников BestChange.
Тема нашего сегодняшнего подкаста – это бумажный биткоин, зачем его покупают люди и кто сколько платит налогов за крипту.
Уже сейчас, да.
Неоднозначное название.
Вообще, тут можно подискутировать, в принципе, что это такое. Вот бумажный биткоин.
Это
вот,
что? На
же,
бумаге?
Он же есть, да, он прям на бумаге.
Вот прям там будут циферки записаны или как?
Ну, типа того, да. Ну, вот один из ярких таких примеров. Есть самая крупная, скажем так, инвестиционная компания, связанная с блокчейном, да, это Grayscale Capital. И они предлагают бумажный биткоин. Этот продукт называется GBTC. И минимальная сумма входа у него даже есть, это 50 тысяч долларов. И покупаешь фактически, ты это на компанию, не на физлицо, допустим, на компанию, да, и что ты получаешь? Ты получаешь обязательство Grayscale Capital выплатить тебе по бумажному твоему биткоину, GBTC, какую-то прибыль, когда ты захочешь это продать, ну и так далее. То есть фактически как у брокера.
Ну, ты заключаешь контракт с компанией на реализацию какого-то сценария в будущем.
Да, более того, у нас настолько в России вообще привлекательные условия на покупку этих активов, нежели чем, допустим, Соединенные Штаты. Вот в Соединенных Штатах вот минимальная сумма 50 тысяч долларов входа, да, а у нас можно и там на 2 бакса пойти купить. И без всяких там компаний, и в целом купить все-таки этот актив, а не обязательства на бумаге за этот актив. Более того, Grayscale Capital еще с вас возьмет 30% в виде дивидендов, в виде своей комиссии за покупку бумажного биткоина. И, на мой взгляд, все вот эти вот бумажные истории, это все, на мой взгляд, очень мошеннические схемы, потому что они очень сильно размыливают актив, где фактически сама компания, возможно, никогда даже его и покупать-то не будет. Она, может быть, свои деньги там по-другому будет крутить и использовать, а люди будут думать, что они все-таки битком владеют, а фактически они владеют бумажкой, на которой это записано. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, история с ETF-ами, если можно так назвать, либо с фьючерсными контрактами, довольно широко распространена по всему миру. Еще там 70-х годов прошлого века, это, да и даже в Японии там еще 400 лет назад эта история с фьючерсами использовалась как для хеджирования, как для спекуляций, как для разных историй.
Но ты сказал, что это 70-х годов, да, началось в основном?
Ну, это началось в прошлом веке более активно, особенно когда компьютеры вошли в обиход, да, это ну, стало очень сейчас распространяться активно, да, но, в принципе, фьючерсные сделки, если мы говорим о таковых, они заключались в Японии еще несколько сотен лет назад на рис. То есть, они использовались для хеджирования. То есть, тут вопрос, что мы хотим, покупая этот ETF через компанию? Для чего нам это делать?
То есть, получается, ну, если я правильно понял, ты конкретную дату сказал, где-то 1970 год прошлого века. Ну, получается, да?
Плюс-минус.
Плюс-минус. Вообще, прекрасная дата. Есть даже сайт такой, который называется по-английски What the fuck 1971, да?
Ну, это отвязка доллара от золота, что ли?
Ну, да. Ну, то есть, вот как раз-таки вот она, мошенническая схема пошла на золото, и вот они появились эти бумажные, не только биткоины, но и бумажное золото. И это первое, ради чего это было все-таки, я думаю, это придумано, потому что не имея этого актива, как раз к этой дате золото все было-то вывезено из Соединенных Штатов. И получается, что если у тебя его нет, ты выпускаешь бумаги о том, что якобы они у тебя есть или будут в будущем там и так далее, и начинаешь активно торговать, спекулируя ценой, размывая его, чтобы, так сказать, облапошить непонимающих людей, и вроде бы как это прекрасный такой инструмент. Ну вот я вижу это так. Могу попробовать еще вот такую аналогию привести. Вот представим, что ну, вот у каждого, да, кто-то где-то работает или кто-то на кого-то работает. Вот представим себе ситуацию. Вот у нас, допустим, есть 5 сотрудников, которые у нас работают в компании. Вот. И, значит, мы решили выпустить на их время их труда, работы, контракт на будущее, ну, то есть, что сколько я ему, например, заплатим ему зарплату, там, в будущем, какой объем работы он проведет, дальше мы это размываем на бумажке, начинаем спекулировать активно на бирже ценой, фьючерсом, ETF-ом, можно так сказать, на рабочую силу. И мы приходим к такому знаменателю, что, наверное, люди не особо-то будут рады. То есть, ну, если их зарплата, конечно, по контракту там увеличится в 17 раз, они будут рады. Но перед тем, как ее выплатить, мы же ее обрушим. И получается, что какой-то абсурд. Ну, то есть, на человеке получается, мне кажется, нашим слушателям будет понятно, что такое бумажный фьючерс. А вот есть биткоин, да, вот его ставьте на бумаге или золото, вот то же самое. Существует в виде каких-то записей. То есть, ну, если зайти в Сбербанк онлайн или в любой из банков, да, банки предоставляют такую услугу, как покупка этого актива. И фактически, когда у Сбербанка вы приобретаете на баланс здесь и сейчас, там, например, килограмм золота, вы его увидите в своем телефоне, в приложении, что вы его купили, но банк-то вам его не выдаст. При выдаче он вам предложит лишь обменять его на рубли.
Я смотрю на эту схему несколько иначе. То есть, с моей точки зрения, да и в принципе это все создавалось, фьючерсные контракты, они создавались для хеджирования. Хеджирование – это если ты занимаешься производством чего бы то ни было, не знаю, там, за валюту покупаешь оборудование, да, и ты понимаешь, что у тебя в следующем году какой-то объем будет производства. И текущий курс тебя устраивает. То есть, ты можешь выйти на рынок, захеджироваться, ну, то есть, это продать фьючерсный контракт, да, и в случае роста курса ты теряешь деньги на фьючерсе, но получаешь деньги в реальном производстве. В случае падения курса ты получаешь на фьючерсах, а теряешь на производстве, то есть, но твое общее сальдо нулевое. То есть, если мы говорим про смысл именно фьючерсных контрактов, это как страховка, как вот страховая компания, ведь мы страхуем машину в страховой компании, да, по сути, это бумажный договор такой, да, это договоренность со страховой компанией. Может ли компания теоретически не выплатить? Может это сделать. Иными словами, основные риски связаны именно с инфраструктурой, то есть с контрагентом, с которым мы заключаем, либо через которого мы заключаем эти сделки. То есть я захотел продать, допустим, фьючерс на биткоин, ты купить. Мы с тобой заключили, есть контрагент, который подтверждает всю эту историю, да, и контролирует, чтобы у нас на счетах было достаточно денег, чтобы мы друг с другом с тобой рассчитались в будущем. То есть если мы говорим про такие схемы именно торговли фьючерсами, ну, на ту же самую криптовалюту, да, то это может использоваться, допустим, майнерами, которые хеджируются, да, которые могут зафиксировать на определенный срок, на определенную сумму достаточный для них интересный курс какой-то. Но, опять же, риск инфраструктуры, конечно же, есть. Если компания обанкротится либо упадет, то бумажный договор, он будет недействительный.
Ничтожен.
Да.
Ну, получается, что все-таки полезность в этой схеме есть, но мне кажется, она в определенных случаях просто неприменима. Ну, то есть, если у компании есть акции, то у физического лица акции не может быть. Ну, вот я имею в виду, нельзя, я же не могу на тебя выпустить акции и торговать твоим телом, там, не знаю, твоими акциями, твоим временем в будущем, да? То есть, тут абсурд получается. Но полезность инструмента есть. И вот исключительно моя точка зрения, она касается того, что все-таки все эти истории с ETF-ами и бумажными биткоинами, это все-таки мошенническая схема, конкретно связанная с золотом и с биткоином, и тут она неприменима. То есть как вот человеком неприменимо время его в акции перегнать и гонять его туда-сюда. А вот если все-таки это было бы какой-нибудь товар или продукция, например, там та же пшеница, которая может вырасти, или автомобили, которые можно будет изготовить и поставить из станки, в этом случае она применима, потому что нельзя всю кашу смешать в одно, да, то есть и получится у тебя, не знаю, винегрет. Поэтому, называется, продукты некоторые по отдельности приятнее кушать.
Покупать биткоины уже давно не прерогатива хитрых и отчаянных. Демократизация цифровой валюты приводит к тому, что мы больше узнаем о ее работе, а значит, можем использовать ее в повседневной жизни чаще. В новой рубрике мы разберем, где пригодится криптовалюта и как сделать операции с ней безопасными. Сегодня поговорим о том, зачем оплачивать путешествия криптовалютой. Во многом криптотуризм обязан своему первооткрывателю, программисту Феликсу Вайсу. Он был одним из первых, кто доказал всему миру, что можно увидеть весь мир, имея в наличии только цифровую валюту. Свой эксперимент он осуществил в 2015 году, посетив 27 стран мира и расплачиваясь в поездках только криптовалютой. Это побудило многие отели, рестораны, сервисы бронирования и авиаперевозчиков начать принимать крипту в качестве оплаты. Сегодня оплата цифрой гораздо доступнее. Главное – грамотно подходить к ее использованию. Во-первых, продумайте различные способы хранения криптовалюты, например, аппаратный кошелек и банковскую карту с поддержкой цифровых монет. А для дополнительной безопасности операций обязательно пользуйтесь функцией мультиподписи и двухфакторной аутентификацией. Тема безопасности проходит красной линией в любых отношениях с криптовалютой. В каких бы сферах жизни ты ей не пользовался, операции с криптой будут безопасными с сервисом BestChange. BestChange – это крупнейший бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Более 16 лет здесь мониторят рынок криптовалюты, анализируют изменения и предлагают пользователям только актуальную информацию о текущих курсах. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты, каждый из которых специалисты сервиса проверяют лично и продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходите на сайт и выбирайте направление обмена. Сервис подберет проверенные обменники, которые работают по этим направлениям. Финальный шаг – перейти в обменник и совершить операцию. Если останутся вопросы, круглосуточная техподдержка сервиса ответит на любой из них. С BestChange вам больше не придется тратить время на проверку обменников, а любые операции с криптовалютой будут быстрыми и безопасными. Попробовать можно по ссылке в описании уже сейчас.
Если продолжать дискутировать на тему бумажного биткоина, да, это же определение объемное, это не что-то одно. То есть это все-таки ETF и фьючерсный контракт – это абсолютно разные истории. Да, то есть они отличаются. Как ты считаешь, вот если какой-то фонд, да, выпускает актив как ETF на биткоин, почему его не купить бы обычному человеку? В чем этот риск будет заключаться для него?
Ну, как ты уже сказал, собственно, фонды, они сами могут прекратить свое действие. То есть риск такой существует в любом случае. И, соответственно, становиться в очередь по выплате там активов, которые у них останутся в остатке, ну, это речь идет о банкротстве. То есть это стремится к нулю. Ближе, я думаю, ничтожно. Поэтому все долговые обязательства бумажные, они будут прощены и канут в никуда. Соответственно, я не понимаю, зачем, в принципе, пользователю покупать такую бумажную штуковину. Это раз. Второе, за нее нужно будет заплатить налог с прибыли, это два. И третье, это, скажем так, вот та ситуация, которая вот произошла недавно в мире, да, она нам четко показала, что честные инвесторы, которые все приобрели, вот также через брокеров, ну, пусть там не было еще биткоина, но были акции других компаний, а потом по чьей-то милости инвесторы лишили своих акций, и у них все было забрано, потому что вот по паспорту рожей ты не вышел из этой страны. Вот. И поэтому вот еще один риск, который политический, который подразумевается, зачем тебе все-таки покупать не то, что ты можешь обменять здесь и сейчас, имеется в виду, допустим, в любой точке планеты, где это принимают, и его возьмут, потому что он настоящий. А тебе нужно будет продавать это человеку, который, скорее всего, будет иметь ряд документов, которые подтвердят, что он профессиональный инвестор, и только ему можешь продать, и так далее, и тому подобное. Потом они должны пройти еще по бухгалтерии, потом там кем-то одобрены, и так далее. Ну, то есть это вот, мне кажется, настолько все усложняет. И это является, на мой взгляд, махинацией с целью контролировать этот актив. То есть представь себе ситуацию, вот 19,5 миллионов его там напечатано, и тут к нам приплыли акулы, это у нас BlackRock и тому подобные компании, да, которые манипуляторы денег во всем мире. А у них, предположим, ну, нету этого актива там в нужном объеме, нет у них миллиона этого битка, да, или двух, сколько бы они хотели. И в итоге, если они начнут его сгребать с рынка, они просто всех отблагодарят, и все, кто его купил, там получат по своему миллиону долларов, потому что они взвинтят цену, потому что его просто нет в рынке в таком объеме. Но тут же прекрасно, мы напечатаем его на бумажках и начнем его туда-сюда гонять, и он нам вообще не нужен, потому что мы в любой момент будем размыливать цену. Предположим, то есть вот один из таких же простых примеров, наверное, таких более понятных будет слушателю нашему. Представьте, что у вас есть прекрасный, например, рубин, и пусть он там составляет там 8-10 карат. То есть он достаточно такой большой, красивый. Он не произведен в лаборатории, а был добыт на руднике в Африке. Для того, чтобы его там добыли, было затрачено огромное количество времени, энергии, затрачены были чьи-то жизни, и наверняка за этот прекрасный камень, то есть его потом какой-нибудь посол привез в каком-нибудь кармане, где он не проходил таможню, и потом он все-таки попал вам в руки, и он у вас, и вы точно понимаете, насколько это ценный продукт, что его не так много, в таком размере у него есть цена. Но тут какой-то засранец выпускает на него акции бумажные, пусть не акции, ну, назовем так, бумажные фьючерсы.
Производные инструменты.
Да. И начинает им торговать. И вот рисует вам на рынке, ребят, да он стоит, господи, вот спички дороже стоят, а вот камушек этот сегодня стоит, ну, вот одну спичку из большого коробка. И тут вопрос, готовы ли вы продать? И вот именно для этого выпускаются эти инструменты, для того, чтобы манипулировать ценой, не имея ничего.
Это одно из мнений, имеет место быть. Конечно, манипуляции существуют на рынке, особенно если мы говорим про какие-то производные инструменты. Вот, добыли 19 миллионов, допустим, биткоинов, да? А контрактов производных заключили на несколько миллиардов. Да? Такая ситуация возможна, естественно, потому что срочный контракт может заключаться любое количество. Да? То есть, мы захотели с тобой, то есть, я тебе продал 1 миллион, ты у меня купил. Да? То есть, открытый интерес у нас вырос на 1 миллион. Такое, конечно, может быть. И, естественно, в определенной ситуации это может искажать цену. Оно будет в любом случае искажать цену. Как использовать этот инструмент? Вопрос в этом. И для чего? В принципе, если вы хотите себе купить криптовалюту, биткоин, да, вы не пойдете покупать какой-то фьючерсный контракт. Это раз, потому что он имеет срок жизни, то есть он просто истечет. Если вы хотите купить себе по каким-то причинам ETF на биткоин, да, потому что это будет вам удобней в моменте, да, то есть какая-то там небольшая сумма, не надо регистрироваться, очень быстро вам принесли, вы заключили контракт, да. В принципе, это имеет место быть. Вопрос только в том, какие риски будут инфраструктурные у вас с этим контрагентом, который вам это продал. И вообще у этого контрагента есть что-то, или он вам продал воздух? Да, это очень важный момент. Да? Потому что если фонд продает какое-то количество биткоина вот в своем продукте, он его должен выйти и купить на рынке. Да? Тем самым он создаст дополнительный спрос. Именно по этой причине в этом году, когда выходили новости о запуске этих фондов, да, так цена сильно реагировала, потому что было понимание, если этот фонд будет создан, да, то множеству граждан будет проще покупать криптовалюту. Но есть нюансы. Можно ли этим манипулировать? Да, конечно, можно. А можно ли обмануть? Да, это возможно. Если вы купили биткоин, как вот сам по себе цифровой актив, и положили себе на криптокошелек, вы понимаете, что вы взяли, да? Если вы купили это через прослойку какую-то, через какой-то ETF-фонд, да, не совсем понятно, что находится на той стороне.
Ну, единственные положительные моменты, которые я вижу от всех этих созданий ETF-ов в огромном количестве, первое – это увеличение объема торгов. Ну, соответственно, на увеличение объема торгов в разы превосходящее, возможно, даже сам актив в объеме.
В десятки раз могут быть.
Соответственно, как первое последствие, это рост цены в связи с увеличением объема торгов, потому что цену куда-то все-таки надо гнать для того, чтобы зарабатывал каждый следующий перепродающий. Это первое. А второе, как следствие, это такое же сильнейшее его обрушение. Потому что, например, на следующей криптозиме выяснится, что какой-то из таких прекрасных фондов, который насоздавал этих контрактов там на миллионы, миллиарды, а может быть и на триллион денег, выяснится, что вот на той стороне у него нет того актива, о котором вот сказал Саша, что его необходимо было купить. Поэтому в целом это вызовет огромную волатильность рынка. Сначала в рост, потом в падение. Поэтому вот использовать это можно так.
Волатильность, конечно, будет больше, да. Но в основном это бизнес, да, то есть фонд создается для того, чтобы зарабатывать деньги. Естественно, там есть какие-то комиссионные, естественно, там могут быть разные схемы. Это может быть процент с прибыли, это может быть просто комиссия за покупку, за хранение. Это бизнес, который создается на базе криптоиндустрии.
Ну вот, получается, мы немного выяснили. Так вот, наши дорогие слушатели, вот представляете, насколько у вас уникальная возможность приобретения этих цифровых активов без этих бумажных прослоек сегодня в России, ну и в целом в СНГ, которые не возьмут с вас 30%. Вот, например, Tesla, да, то есть они свой актив там через Coinbase покупали, то есть они покупали реальный актив. А вот все-таки Grayscale Capital, которая владеет на сегодняшний день у них 654 тысячи биткоинов, но никто не знает, на каких адресах они лежат, но на бумажках у них вот столько его собралось. И компании покупают с комиссией, которую они платят Grayscale, это 30%. Поэтому вот такая разница, что вы купили.
В любом случае, если вдруг вы захотите купить что-то через ETF-фонд, надо комиссионные спецификации, условия, все это необходимо будет изучить. Естественно, да, и нужно понимать, по какой причине вы будете покупать именно ETF-фонд, а не базовый актив.
Саш, скажи, а какие еще в теории есть инструменты торговые, которые такие же, вот, ну, скажем так, бумажные? Ты еще какие-то знаешь, которые вот можно также там заманипулировать? То есть есть ETF, а есть что еще? Может быть, еще что-то, какие-то уникальные есть продукты?
Если мы сейчас говорили про фьючерсные контракты, существуют еще и опционы. Опционы – это более сложные инструменты, очень сложные. Там для определения их цены и ценообразования используется высшая математика, то есть там производные. В основном они, конечно же, должны использоваться для хеджирования, то есть для страховки риска. То есть это как страховая компания. То есть если вы хотите купить страховку, вы идете, покупаете опцион какой-то, там, call либо put. Это то же самое, что если вы покупаете ОСАГО на свой автомобиль. Вы можете выступить в роли страховой компании. Вы можете продать этот полис. То есть, по сути, вы можете быть страховой компанией и продать такую страховку от риска. Это сложные инструменты. Наверное, это не совсем тема для нашей сегодняшней дискуссии, да? Но такие биржи на криптовалюте существуют. Довольно большие обороты там проходят. Они позволяют как спекулировать тем людям, кто хочет спекулировать, так и, в принципе, хеджировать свои риски там, вплоть до майнеров, которым необходимо зафиксировать свою будущую цену добычи на какое-то количество времени, на какой-то период времени.
Все это интересно. Ну, в общем, давай сейчас поговорим как раз, кто же все-таки платит налоги сегодня в крипте, где и сколько.
Все-таки надо платить, да?
Ну, тут же все зависит от человека. Кто-то хочет платить, а кто-то не хочет. А кто-то, наоборот, еще в очереди станет, чтобы вот возьмите с меня и будьте счастливы. Вот, например, у нас такое государство, самое мощное, которое умеет взимать налоги, да, и даже вот с Олега Тинькова они умудрились там 50% забрать, как только он отказался от паспорта. Это вот Соединенные Штаты Америки. И, значит, все компании, которые приобретают биткоин, будь то Grayscale Capital, либо они через Coinbase это приобретают себе на баланс, там, на холодный кошелек, например, то в этом случае, если этот актив находится у владельца менее 3 лет, он платит налог 39% с прибыли. А если он находится более 3 лет, то этот налог снижается до 15-13%. Там есть еще небольшие условия. Так вот, 39%. Тут можно, знаешь, вот это полезная на самом деле информация, потому что можно прогнозировать, по какой цене, например, Tesla зашла в биткоин. Ну, и эта информация в целом достаточно открытая. То есть, или там MicroStrategy с Майклом Сейлором. И можно спрогнозировать теоретически минимальную цену, при которой он будет из нее выпрыгивать. Ну, потому что ему, то есть, он при покупке потерял комиссионные, заплатил. А если еще и Grayscale, то вообще до 30% там себя содрали. А, соответственно, если менее года будет держать, то с прибылью он будет заплатить 39%. И, возможно, то это прибыли не останется, если, то есть, соответственно, купить по 28, продать по 32. И когда там всем все раздал, может быть, и вообще не имеет смысла в такой, скажем так, высокорисковый, волатильный актив входить. Плюс, так как покупается все-таки не 1 или 0,1, да, а там 100, 200, 1000, 5000, там 15 тысяч этих биткоинов, да, то в этом случае при продаже такого объема потребуется первое это время, второе, скорее всего, даже будет проскальзывание достаточно большое, ну, то есть среднее по цене. Что это такое? То есть, например, первые были продавать, например, по 32, а последние из 15 тысяч вы уже цену опустили там и догнали ее там, например, до 29. И дальше у вас там среднее арифметическое, во что вы вошли, во что вышли. Соответственно, такие знания о том, где сколько кто платит налогов, и если эта информация еще и публичная, сколько у кого, у каких компаний, можно точно спрогнозировать, что вот этот большой объем денег как минимум у них будет лежать 3 года. Ну, потому что логично было бы им все-таки не заплатить там, сэкономить лишних там 20 плюс процентов на налогах, плюс время сделает свое дело, актив вырастет, и тут вот очень понятные вложения, высокорисковый актив плюс на время. Поэтому инструменты эти важны. Вот в США все платят налоги, кто их официально купил. Мне вот недавно друг друга звонил, все вот пытался вот это сделать, измучился бедняга, и я ему советовал и вот туда, и сюда. В общем, с карточки он смог купить только на Coinbase, и то пока он свой там KYC не рассказал, и Более того, его остальное сообщество в мире криптовое, ну, если мы DEX не берем, а все-таки CEX, централизованные биржи, его как гражданина США, ему еще и отказались его и принять на баланс. То есть он не смог пройти KYC, вот ему сказали, вот ты на своем Coinbase сидишь и там и сиди. Причем он мне жаловался, ну, говорит, куда мне, подскажи, вот ты там понимаешь, разбираешься. Я говорю, все, Саша, извини, ты американец. Сиди в своей Америке, вот тебе Coinbase, они все тебя знают. Ты же сам говоришь, что ты не хочешь никому ничего там рассказывать или там быть анонимным, там же вдруг узнают и налоги. Вот поэтому вот Coinbase для тебя, там тебя обстригут со всех сторон. Будь счастлив.
Идеальная схема.
Да. Ну так вот. А где же еще налоги платятся? Самая первая страна, которая, скажем так, начала принимать официально биткоин, это была Япония. Там более 5000 магазинов было открыто, которые готовы были принимать. И это было, если не ошибаюсь, 17-й год, до хайпа, до того, как мы там улетели почти на 20. Так вот, налоги в Японии составляют 55% с прибыли. Об этом тоже почему-то особо не говорится. Вот страна, там все принимают, все классно. Есть еще у нас много достаточно стран, которые принимают, например, Германия. В Германии пока нет налогов на крипту. Они пока с них не взимают. То есть криптой можно заплатить налоги, но налоги не принимаются. Ну, то есть, я имею в виду, как налог взимать его не будут. Поэтому мир достаточно большой, и вот тут очень интересно, какая все-таки из стран устроит очередную Швейцарию для криптоиндустрии, для криптоинвесторов, для криптокомпаний. И я думаю, что скоро мы об этом узнаем. Вот как нам говорит история, такое уже было и много раз. Немножечко от темы отступлю. Вот, например, часы швейцарские. Почему вот все называют швейцарские часы? Почему не японские там, или немецкие? Просто в свое время все производители были разбросаны по странам, в том числе вот в основном Европе. И каждая страна взимала достаточно большие налоги с производителя часов. И из покупателя, соответственно. То есть в некотором случае часы стоили на состоянии, и это был даже большой такой приличный дом, и с него надо было заплатить в некоторых странах где-то 45-65% налогов. И Швейцария устроила для производителей эксклюзивных товаров офшорную зону, где 0 комиссий, 0% налогов. И, в общем-то, все производители свернули свою деятельность и чухнули в Швейцарию. Вот поэтому мы все называем часы швейцарскими. Поэтому мне кажется, что скоро мы узнаем, какая из стран устроит очередную крипто-Швейцарию, где не будет все взиматься. Навезите капиталы к нам, заройте в землю денежки здесь, на поле чудес.
Если пройтись еще раз по этому вопросу, где максимальный налог и где минимальный на текущий момент?
Ну, отсутствие налога в России.
Ну да, да.
Вот, как бы вы даже если захотите заявить о том, что вот возьмите с меня, ну, замучитесь налогом.
Не возьмут.
Не возьмут, пока не возьмут. Они просто пугают в новостях, что вот мы возьмем, но пока не возьмут.
Ясно.
Получается, ну, максимальное количество налогов, это получается сегодня Япония и это Америка. 39%, соответственно, и 55% соответствующих налогов.
Так обычному, бедному, в кавычках, крипто... владельцу, что необходимо декларировать?
Обычному криптовладельцу надо анонимно покупать.
Но простому. В каком случае он заплатит? Ведь должен быть какая-то ситуация, да, когда увидели, сколько было, сколько стало,
ну,
сколько
да.
Приросло.
Ну, вот Binance, да, они первыми, собственно, ввели такую форму для отправки автоматической в налоговую. То есть пользователь может выгрузить и посмотреть, сколько он должен по налогам, а может не выгружать, дождаться письма счастья и заплатить. И многие биржи пошли по этому пути, то есть если они пошли в легальную форму и начали собирать во всех странах лицензии и разрешения, то есть это как Binance сделал, да, то есть Binance появилась сначала в Штатах, Binance US, а теперь они оттуда возрыснули, потому что их задавили там бесконечными проверками. То есть все-таки не нужно до бесконечности обкладываться себя формами закона по всей стране, и вот этим можно, этим нельзя, вот начинаются оттуда эти двойные стандарты. Налог-то как получается? Вот ты купил по 20, потом по 30 продал. Ну, то есть так же, как с акциями. Вот, а вот с разницы заплати. Все в этом. Твой баланс-то увеличился. Вот с акциями то же самое. Ты же не обязательно, продав акции, должен снять эти деньги на карточку себе в виде наличных.
Все верно. Если ты зафиксировал цену, да, то это считается реализованной прибылью. Если ты в позиции, то, естественно, когда только ты продашь по итогам. Вопрос в другом. Окей, Хорошо. Есть люди, которые регистрируются на Binance, да, и каким-то образом указывают страну Турция, Индонезия и другая, юридическая.
Ну, то есть, как это, по левому паспорту, который продается в Торе, ну, пожалуйста. Но в случае, если аккаунт будет забанен, то и денежки тю-тю. То есть, так можно? Ну, то есть, если ты пользуешься чужими данными для манипуляции актива с целью ухода от налогов, то да. Но это небезопасно. Проще использовать безопасные инструменты для этого и не переживать за это. Лучше просто заплатить больше немного комиссий на дексах и жить спокойно.
Логично. Заплати налоги и спи спокойно.
Да, все верно. Поэтому, в общем-то, думайте, выбирайте. И вопросы все-таки легализации, они приведут нас к тому, что объем торгов увеличится. Увеличится он в разы. И, соответственно, это приведет к росту основных активов. Ну, а потом будьте добры, заплатите или не заплатите. Поэтому думайте, делайте все правильно, если используете эти инструменты в своей жизни. На этом наш эпизод подходит к концу. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.
До новых встреч.